итоги недели «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Я приветствую нашего гостя, украинского журналиста, путешественника и участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Николая Хриенко. Имя Николая Хриенко попало на этой неделе в заголовки новостей, когда его без объяснения причин сняли с поезда «Киев-Москва» и не пустили на территорию России, объявив, что он является персоной нон-грата. Я пригласил сегодня Николая Ивановича в нашу программу для того, чтобы поговорить о Чернобыле, о его многолетнем проекте «Украинцы за Уралом», но начать разговор хочу с этого инцидента. Николай Иванович, здравствуйте. Вы направлялись в Россию, чтобы присутствовать на траурной церемонии на Чернобыльском мемориале Митинского кладбища в Москве. Вас пригласили чернобыльцы.
Я сам участник ликвидации аварии на ЧАЭС. Я отработал как журналист по вахтам один календарный год в Чернобыле, в редакции газеты «Вестник Чернобыля», и 2,5 календарных года в пресс-агентстве Чернобыльской АЭС. Со многими знакомы ликвидаторами. Во время последнего моего заключительного этапа проекта «Украинцы за Уралом» я двигался с Чукотки до Мурманска, до Кольского полуострова. Я сделал больше 100 снимков участников ликвидации аварии на ЧАЭС, которые проживают за Уралом. Мне очень приятно, что эти люди откликались, помогали мне сделать фотосъемку, портретную, групповую и так далее. Поэтому для меня тема Чернобыля близкая, дорогая и памятная. Я сколько буду жить как журналист, я в этой теме тоже буду работать.
Ну, конечно, вы не ожидали, что могут возникнуть какие-то проблемы на границе.
Если бы какие-то были проступки серьезные во время первого этапа моего проекта, он начался в 2004 году, во время первого этапа я от Урала двигался через Западную Сибирь, Восточную, через Хакасию, через Алтайский край, аж до Владивостока. Дальше через Якутию, Колыму и Чукотку до Уэлена и до мыса Дежнева. Я находился в дороге 7 месяцев и 4 дня. Второй этап Фатова был в 2007 году выполнен. Я повторно был на Колыме, то есть это Магаданская область. Дальше Камчатка, Командорские острова, Сахалин и Курильские острова. И третий этап, я вам говорил, он выполнялся в 2010 году. Я двигался от Чукотки до Мурманской области. Старался двигаться по Заполярью, но там самолеты не летают, коммуникации очень транспортные. Не то что плохо, а просто нет рейсов и все. Морской путь еще не работал, была зима. Поэтому за все три этапа мне оформлялись пропуска в пограничные зоны в установленном порядке. У меня было письмо с посольства России в Украине, письмо Союза журналистов России. Было официальное письмо, подписанное Юрием Борисовичем Андреевым, президентом Союза Чернобыль Украины. И там была ссылка на то, что письмо согласовано с президентом Союза Чернобыль России. То есть мне выписывали или заранее пропуска, или по месту прибытия в тот город, где погранзона. Там же проверка документов. Пограничники, ФСБ. Если бы были серьезные нарушения, меня бы не выпустили в июне 2010 года с Мурманска и с Москвы в Киев. Я же проходил пограничный контроль и все другое, и все остальные, миграционные, все. Вот. И сейчас я был на территории Российской Федерации, на станции Суземка, где меня сняли с поезда 24 числа, 24 апреля. Если бы были какие-то проступки, которые обнаружились уже после моего убытия в июне месяце, в конце июня месяца 2010 года, меня бы задержали и проводили бы следствие, но мне ничего не было предъявлено. И как сейчас уже МИД России объяснили тем, что у меня были нарушения при въезде в пограничную зону Чукотки.
А как вы сами объясняете, что вы думаете, почему вдруг вы оказались персоной нон-грата?
Вы знаете, любой журналист, он должен быть в оппозиции, прежде всего, до правительства своей страны. Потому что он посредник между правительством и простыми гражданами той страны, где он проживает. Поэтому я не был в милости особой ни когда был президентом Леонид Кучма, ни когда был Ющенко, ни когда стал товарищ Янукович. Это не значит, что критиканством заниматься, а освещать для читателей, для народа те события и те недостатки, которые есть в правительстве. Это моя позиция в Украине. В России у меня ни одной нет публикации, которая бы критиковала правительство Медведева, Путина и какие-то недостатки в России. Этот проект делался для того, чтобы показать, как живут украинцы в России. Рассказы об этих людях и фотоснимки, на мой взгляд, должны дать позитивный толчок, позитивный образ для людей, которые живут в Украине. И в то же время наладить связи. У меня сейчас вон письма лежат от русских пилотов, которые сбрасывали доломит, свинец, бор, песок в развал реактора. И мне приятно, что мне люди пишут и благодарят за публикации, за фотоснимки и так далее. Что могли предполагать службы ФСБ или пограничные, или политические силы, я не могу предположить, потому что мне не предъявили никаких претензий.
Но вы знаете, что вы далеко не первый гражданин Украины, которого не пускают в Россию. В прошлом году точно так же в эфире моей программы правозащитник Василий Овсиенко рассказывал, что его также сняли с поезда уже после того, как Дмитрий Медведев объявил, что черных списков между Россией и Украиной не будет. А я слышал, что вам показали целый талмуд со списком невыездных, да, пограничники?
Василий Овсиенко, я с ним поддерживаю связи, и я когда был уверен первого этапа, находился в Пермской области, в поселке Кучино, где умер или погиб Василий Стус. На том месте пермские мемориальцы поставили крест, потому что его перезахоронили, перевезли в Украину, героя Украины, ну, уже теперь присвоили, писатель, поэт, правозащитник. И мне приятно, что прислали фотоснимки с двумя украинскими рушниками, ну, вышитыми, которые я передал в музей, с прапором Украины. Они сфотографировали этот крест, ну, повязали рушники, они остались в музее, а мне прислали фотоснимки. Мне помогали в этом маршруте украинцы, если выходцы с Украины, русские по национальности, во всем, главы администрации, транспортом, журналисты великолепные, ну, это будет как-то пафосно, ну, прекрасную солидарность проявили, помогали мне находить адреса, ну, расписание поездов, там, автобусов, мне помогали нанайцы, чукчи, эвены, ханты, даже впервые я узнал, что в России живут турки-месхетинцы, это беженцы из Ферганской долины, когда начались там события после распада Союза. Даже турки-месхетинцы мне бабушку разыскали в поселке Большевик на Колыме, Магаданская область, которая была в ОУН, в УПА воевала. Говорят, это она была еще молодая, но вот она была, он не может объяснить, кем она была в молодости своей, в детском еще возрасте, подростковом. Говорит, ну как у нас вот были пионеры. Ну, какую-то роль выполняла. Ну, это пластуны, вот, называется. То есть у меня нет претензий. Просто, понимаете, я удивляюсь, что так все получилось.
И в Москве ведь вас ждали друзья, чернобыльцы, ждали вас на этой церемонии, наверное, тоже были поражены тем, что случилось.
У нас вышла книга, 26-го я был, уже когда вернулся, я должен был на Митинском кладбище быть, а был в Союзе журналистов Украины, журналисты-чернобыльцы собираются каждый год 26 апреля, в день аварии. И как раз вот всем вручили книгу, новая книга вышла о киевских журналистах-чернобыльцах, ну, то есть те, которые освещали последствия аварии. Там 7 или 8 больших цветных фотоснимков моих чернобыльцев за Уралом. Я вез эти книги в Союз журналистов России, в медицинскую газету, которая печатала мои материалы, в Собеседник московский, чтобы показать, что вы же меня поддерживали. Я вам привез результаты этих экспедиций. Вез я фотоснимки матери правика, героя Советского Союза, и отцу, которые я снимал в разных местах по этой теме, и в частности их на Митинском кладбище в 2007 году. Это хорошие 18-24 снимки, такие форматные, красивые. И все их пересмотрели пограничники, старший лейтенант. И говорит, Николай Иванович, я вас понимаю, но пока не снимут запрет, мы вас пропустить не можем.
Николай Иванович, ну я думаю, что вы в своей жизни ведь не впервые сталкиваетесь вот с таким абсурдным поведением спецслужб. Ну вот в частности в Чернобыле, наверное, то же самое ведь было. Совершенно ничем не оправданная секретность, которая, наверное, и людям жизни стоила.
вы знаете, когда цензура была, это вообще видишь одно, а не дают писать и все. Вот. Только все хорошо, все оптимистично и все, ну это после аварии. А когда уже потом перестройка началась, уже хоть можно было... Не то, что я говорю еще раз, не критиканством заниматься, а объективное освещение тех событий, которые происходят. Ну это если по Чернобылю говорить. И для чего журналист существует? Для того, чтобы доносить объективную информацию до людей. А приятна она или неприятна руководству страны, это уже другое дело. В России есть, конечно, проблематичнее журналистам печатать материалы критические. У нас легче, у нас все-таки завоевания в прессе больше. В России сложнее. Но это внутренние дела России, я нигде не давал оценки. Слава Богу и спасибо большое российским журналистам, в том числе русским по национальности, которые мне много помогали. Журналистская солидарность есть, существует, и дай Бог, чтобы она существовала в будущем.
Говорит Радио Свобода. Гость программы «Итоги недели» – киевский журналист и путешественник Николай Хриенко, чернобыльский ликвидатор, которого 24 апреля не пустили в Россию, куда он направлялся для участия в церемонии на Митинском кладбище в 25-ю годовщину катастрофы на АЭС. Николай Иванович, ну если говорить о Чернобыле, вот сейчас, 25 лет спустя, очень многое сказано о смысле катастрофы и о предостережении Чернобыля. Но вот когда смотришь некоторые церемонии официальные, в самом худшем смысле официальные фальшивые, кажется, что это предостережение не услышано. Что для вас Чернобыль? Я не знаю, можно ли так сформулировать вопрос, чему он вас научил?
Вы знаете, после Чернобыля я и так человек не злой, вот, но я стал добрее. Вот как-то Чернобыль собрал, Чернобыльская зона, ну, 30-километровая зона вокруг бывшего 4-го блока, позвала людей исключительно смелых, умелых, рискованных и, самое главное, понимающие свою задачу и долг. Эти люди, тогда же со всех 15 республик были призваны ликвидаторы, и по военной линии, как военно обязанные, и добровольно приехали ученые с Москвы, и ну, со всех городов крупных, и с меньших, и так далее. Вот. Там, где не поднимешь руку, машина останавливалась. Это было братство. Чернобыльское. Но это не братство, потому что там строгий режим был, если запах спиртного человека изолировали, наказывали премиальными и так далее, потому что должна быть дисциплина быть. А дисциплина, чтобы была, прежде всего, человек должен быть трезвым. Для меня Чернобыль – это огромная катастрофа на планете Земля. Ведь огромные же территории не только в Украине непригодные стали для жизни, но и в Белоруссии. И я прошел пешком всю Чернобыльскую зону, в том числе Брянскую область, где я выселенный села и был и фотографировал. Но это раньше у меня был проект «Украинцы в Украине». Это колоссальная потеря для Украины, для России, для Белоруссии. И колоссальный звонок для человечества на Земле. И вот сейчас случилась Фукусима. Она продемонстрировала, что не только от ошибок конструкторов и не только от ошибок персонала может произойти авария, но и от природных катаклизмов. Произошло землетрясение, цунами и разрушилась станция. А на планете Земля 441 энергоблок атомный. 441. Вся планета заминирована. Для таких аварий, которые случились при Май-Айленд сначала, но там изолировано было, там не такие последствия. Но потом после при Май-Айленд случилось в 86-м году в Чернобыле, и которая теперь случилась в Японии, они показали, что уже теперь уязвимы не только большие территории в Украине, как было в России и Белоруссии, а уязвима вся планета. Таких, не дай Господь, одновременно 2-3 аварии в разных местах планеты, куда нам эвакуироваться? Когда был Советский Союз, если бы 850 тысяч ликвидаторов не закрыли бывший 4-й блок, в прямом смысле слова, буквально можно понимать как телом, потому что своим телом пожарные ведь набрали сумасшедшие дозы, больше 600 рентген. Дерево сосна гибнет от такой дозы, которую набрали Правик, Кибинок, ну первые пожарные, оперативный персонал. Все они 27 человек лежат на Митинском кладбище. Если бы тогда не закрыли или протянулось дольше, то вся Украина, все жители Украины были бы за Уралом. Ну, дали территории, был Советский Союз. А сейчас, если случится в маленьких странах, как в Японии, куда эвакуироваться? Какая страна предоставит территории? Нет же законодательства никакого, как переселить целый народ, целую страну куда-то на территории. А если и три блока взорвутся одновременно, ну, совпадет так, то куда мы на Марс будем выезжать? То есть Чернобыль и Фукусима показали, что теперь уже уязвима вся планета. И все человечество стоит под угрозой. Переезжать куда-то некуда. Вот что Чернобыль для людей. Ну, для меня вообще эти люди никогда с моей души не уйдут. И те, которые ликвидацией занимались, и те, которые пострадали. Вы видели бы эти глаза, когда людей выселяли, и они все бросали в домах нажитые. Это пережить такое, я не знаю, по-моему, так смерть не может человека наказать. Такие муки пережить, вот это все, что оставлять все нажитое. И никогда не вернешься туда.
Николай Иванович, что делать? Полная ликвидация атомной энергетики, да? Вы к этому ведете?
Нет. Я работаю в пресс-агентстве Чернобыльской атомной станции 2,5 года. Это немалый срок. Я изучил развитие мировой энергетики всей атомной, как начиналось все. Ну, начиная от атомной бомбы и дальше. Ну, я человек, вы знаете, я хоть и экологический журналист, но я трезво оцениваю те факты, которые реально существуют. Если бы не было других источников энергии тепловой, кроме древесины, то планета уже была бы лысая. И ни одного дерева не было. Нашли нефть, потом газ открыли, то еще лучше. Открыли ядерную энергетику, атомную, еще лучше. Одна таблетка двуокиси урана заменяет эшелон угля. Где же угля тоже не наберешь, он же в земле не бесконечный. Вся проблема не в источнике энергии, а в ошибках и в недооценке человечества и ученых, и политиков в том, что успешно, если делается, или неправильно, или неаргументированно, необоснованно, каким последствиям может приводить так называемый мирный атом. В том, что надо использовать атомную энергетику, я не сомневаюсь. Альтернативы нет. Но как и какие последствия, это уже другое.
Николай Иванович, да. Последний мой вопрос про вашу судьбу сейчас. Я знаю, что на уровне МИДа ваш вопрос решался. Был разговор первого заместителя министра иностранных дел Украины Демченко и российского посла Зурабова. И вроде бы как сказали, что вам можно приехать уже в Россию, да?
В газете «День» написано, что снят запрет на въезд в Россию, можно ехать. Но 26 апреля прошло. Вы понимаете, я журналист, я выехал, я должен сделать то, что передать, это уже косвенно, там книги, фотографии и так далее. Я должен сделать фотоснимки на 25-летие со дня Чернобыльской катастрофы. Тех людей, там же парад. Я дважды был на Митинском кладбище раньше. Вот. И если я буду снимать в следующем году, это уже не будут те снимки, которые сейчас. Но то, что, согласно сообщениям печати, сняли запрет, конечно, я рад, потому что теперь у меня же проект еще дальше будет, вот, «Украинцы в Средней Азии». И я хочу начать его с Оренбурга, с Орска, где Тарас Григорьевич Шевченко отбывал заслание, а потом уже переехать на территорию Казахстана. 2 года он был на территории Оренбургской области. Ну, хотя бы это мне уже облегчит, что не надо какими-то окольными путями ехать. Ехать в Россию как-то так, и я задержу, тогда действительно будет причина депортировать и запретить въезд.
Вот Василий Овсиенко ждал от России официальных извинений, но не дождался. Вы тоже считаете, что перед вами должны извиниться?
Я не считаю, не жду никакого извинения, и практически они мне не нужны. Не потому, что я человек, который хочет, чтобы ему делали неприятное, а он это еще и улыбался. Просто для меня это не имеет никакого значения. Сняли запрет на въезд, и слава Богу. Не дали мне возможность выполнить этот проект. Я говорю, что я находился один календарный год и 52 дня на территории России. И если мне не помешают, а наоборот и помогут в Оренбургской области, ну, отснять те места, что связаны с Шевченко. Я буду только рад. Если где-то есть мои критические материалы, как говорили, нафотографируете пьяных, руины там в России будете показывать. Я отвечал, что я прошел Украину всю пешком, 3247 километров. И все эти руины и пьяных мог бы нафотографировать в Украине. Потому что у нас такая же беда, как и в России. Села в Полтавской области на черноземе, метр чернозема, и стоят пустые хаты, будинки, дома. Вот. И говорю, я себя привез еще из России, то, что видят в Украине. Кому эти снимки нужны? Вы посмотрите, какие лица печатают ваши газеты и наши, журналы. По кинофильтрах три серии снято «Украинцы на Колыме». Я, кстати, его передал ФСБ. управления ФСБ России по Чукотскому автономному округу. Это никакого секрета нет. Эти материалы пересылались украинцам России, русским, в газеты и так далее, где просили. А во время продвижения постоянно телевидение, радио. Ну, я старался, конечно, не зацепляться, бо много времени не забирает. Но я же и понимал другое. Я же такой самый. Если бы через Украину двигался журналист российский, то я бы его расспрашивал, что видел и все. Оно же как-то свежими глазами интересно это все для читателя. Журналист же работает не на себя. Он только зарплату получает. А работает он на читателя или на зрителя, или на слушателя. Так что я не жду и не требую никаких извинений, поскольку я ничего не сделал, и мне, в общем-то, какого-то особого ущерба не сделали. То, что не дали фотосъемку провести, ну, так сложилось. Если бы я что-то делал плохое, то МИД бы предъявил бы, ну, протоколы милицейские или какие, я не знаю что. Мне ничего не предъявлено, кроме нарушения пограничной зоны. Я бы объяснил, что в установленном порядке не оформлялось, иначе я просто не находился. Таким же образом я на Курилах находился, на Сахалине, и решали все вопросы на месте согласно той ситуации, которая реально возникла во время выполнения этого журналистского проекта. Когда оформляется через Москву, надо указать, какого-то числа будешь и какого ты выедешь с города. Разве я мог, двигаясь 7 месяцев и 4 дня, знать, когда я буду, и буду ли вообще в этом городе, и кто мне даст, если там, ну, растянуто во времени неопределенно. Но есть законодательство, предусмотрено на месте решать, и, или давать, или не давать. Мне выдавались пропуска. Спасибо, я только благодарен тем органам, пограничникам. Помогали и другим, и продляли еще, когда я не мог добраться с Елена до мыса Дежнева в январе месяце 2004 года. И добрался на пятый раз с Чукчами, и сделал фотосъемку, уникальный снимок. Солнце поднимается, крест, стоит человек в меховой одежде. Вот. Тогда полковник Вахнин, начальник погранотряда в Чукотке, он продлил устно на 40 дней. Ну, для того, как я мотивировал, что 4 неудачные попытки, пропуск закончился, пограничные действия, продлите, чтобы я мог добраться. И мне продлили, поэтому я не говорю, что меня везде в штыки встречали. Если бы это так было, то тогда вообще невозможно ничего сделать.
Гостем «Радио Свобода» был киевский журналист и путешественник, чернобыльский ликвидатор Николай Хриенко, которому 24 апреля было отказано во въезде в Россию. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели» рубрика «Общественное мнение».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20:30 в эфире краткая сводка новостей. Поступает сообщение о боях в городе Дира на юге Сирии. По сведениям очевидцев, правительственные войска подвергли обстрелу территорию вокруг мечети Амари, которая с понедельника находилась под контролем оппозиции. Сообщается о 4 погибших. Организация «Турецкий Красный Крест» в субботу доставила гуманитарную помощь в пограничные Сирии районы для сирийских беженцев. В Краснодарском крае сегодня разбился спортивный самолет. Погибли 2 человека. Защитники Химкинского леса обнаружили несколько новых вырубок на месте строительства платной автодороги Москва-Петербург. Сегодня же в подмосковных Химках прошел народный сход защитников Левобрежной Дубравы и Химкинского леса. В акции приняли участие около 150 человек. В Москве на Пушкинской площади сегодня прошел митинг против уплотнения детских садов из-за повышения заработной платы воспитателям. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, согласно которому осужденные за терроризм или экстремизм смогут отбывать наказание в любом регионе страны. В Барнауле автомобилисты провели акцию протеста против топливного кризиса в Алтайском крае. Акция была организована Федерацией автовладельцев России. В Ливии созданный оппозицией Переходный национальный совет отверг призыв ливийского лидера Муаммара Каддафи к переговорам. В ночь на субботу ливийский лидер выступил с телеобращением, в котором призвал к перемирию все вовлеченные в конфликт стороны. В городе Таджи, в 25 километрах севернее Багдада, боевики взорвали дом судьи, который погиб. Минувшей ночью был убит и телохранитель судьи.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В среду на 83-м году жизни в Москве скончался знаменитый социолог Игорь Семенович Кон. Его памяти посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Игорь Кон – основатель целого ряда новых направлений в российском обществоведении. Он автор более 60 книг и 300 научных статей. Работы ученого переведены на множество иностранных языков. Об Игоре Коне вспоминает доктор социологии Владимир Мукамель, заведующий сектором Института социологии, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Впервые я встретился с Игорем Семеновичем, будучи зеленым второкурсником Московского университета. Он открыл нам социологию. Он преподавал социологию и преподавал очень интересно. Это был блестящий человек, блестящий преподаватель. Он стал тем учителем, который ввел нас в мир социологии. А это было очень давно, когда из социологии были большие проблемы. В стране, где не было секса, он первым начал исследование и пытался объяснить социологию сексуального поведения людей. По сути, он стал классиком уже давно. Нет исследований, которые не ссылались бы на его работы. Это был действительно выдающийся социолог. Не всегда он был понят, не всегда принят. И очень жаль, когда уходят такие мастодонты, такие корифеи.
Это был социолог Владимир Мукамель. О значении работ Игоря Кона для современной науки и современного общества рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Значение этих трудов я бы определил как просто новаторское. Этими работами, целой серией своих работ или изданием работ других авторов, как правило, зарубежных, он открывал для советского читателя целые направления знания, целые области знания. Но ребенок и общество, он практически первый у нас в послевоенное время поставил вот эту тему. Это очень важные вещи, проблемы социализации, проблемы насилия в семье, проблемы половой идентификации. Ну и потом он все больше и больше сдвигался в область сексологии, сексуального воспитания и гуманизации отношений в этой области. Потому что уровень насилия в обществе в этой сфере, ну, он запредельный у нас. Усилиями Кона здесь довольно много сделано по части воспитания и толерантности, и понимания сложности этой тематики, и гуманизации этих отношений.
Ну а кроме того, такая область, как сексология, была, безусловно, закрыта для советского читателя.
Не просто закрыта, она была и табуирована, и вызывала сильнейшую агрессию. Надо сказать, что Кон здесь вел себя чрезвычайно мужественно. Его просто временами травили на его публичных выступлениях, его оскорбляли, там всякого рода демонстрации устраивали против него. Кон относился к этому в большей степени достойно и терпеливо, понимая, что люди, с которыми он имеет дело, нуждаются вот в таком просвещении, длительном воспитании. Так что жизнь его была очень нелегкой в этом смысле. Все последние примерно 10 лет он писал на эти темы, и вышло много довольно книг, поэтому «Люди лунного света», «Клубничка на березе», учебник по сексологии, получивший и международное признание, и ряд там премий, и, в общем, ставший очень важным руководством учебным, даже вошел в учебную литературу для университетов и школ, для преподавателей. В этом смысле его воздействие на российское общество, оно будет долговременным. И пока я не вижу здесь появления каких-то новых имен и альтернативных таких курсов. Таких фигур, которые могли бы продолжать дело Кона, здесь не очень много, прямо скажем.
Директор Левада-центра Лев Кутков, гость рубрики «Общественное мнение». На будущей неделе, в среду, 4 мая, в радиожурнале «Поверх барьеров» слушайте передачу памяти Игоря Кона.
Радио «Свобода. Итоги недели». В чем виновата девочка, жертва педофила? И почему инициатива Дмитрия Медведева об уголовной ответственности за употребление наркотиков вызвала одобрение в сети? Об этом в обзоре блогов уходящей недели. Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для нашей программы Юрий Васильев.
О 9-летней девочке Юле, которая была изнасилована ночью в больнице города Буденновска, той самой больнице того самого города, на уходящей неделе говорили много, особенно после эфира в популярной программе Андрея Малахова, где, впрочем, произошло нечто не менее шокирующее. Блогер Object следил за программой. Цитата. Показали областного губернатора, спросили, что в такой ситуации надо делать. «Надо отрывать педофилам яйца», — ответил губернатор. Потом в зал вошла замминистра области, то ли образования, то ли здравоохранения, не помню, но замминистра. «Для начала хочу обратиться к Андрею, к зрителям, чтобы принести свои глубочайшие извинения». Ну вот хоть кто-то с извинений начал, подумал я, рано подумал. «За то, что учителя и родители не смогли привить Юле чувство опасности». Это же надо так суметь, произнести одну только фразу, чтобы вызвать гул аудитории, выкрики «У вас вообще совесть есть?» и оглушительный свист. Блогер Игорь Олин развивает эту свою мысль так, цитата. «Не думаю, что женщина растерялась. Нет, ее выход выглядел вполне подготовленным, а речь отрепетированной, продуманной. Она даже не поняла, за что подверглась обструкции. Она была абсолютно уверена в своем праве обвинять учителей и родителей за то, что влезший в окно педофил подкараулил девочку мужского туалета и была убеждена в соответствии с собственной позицией нормам морали. Можно предположить, — продолжает Игорь Олин, — что именно так она выступает в педагогических аудиториях и, возможно, ее награждают аплодисментами, а сторонние люди сразу раскусили представшую перед ними фальшь, лицемерие и ханжество», — пишет Игорь Олин. «У меня же возникло ощущение дежавю. Неоднократно наблюдал таких чиновниц, словно под копирку. Они знают, где вроде бы надо посочувствовать, но само сочувствие им незнакомо. Они надели на себя судейские мантии и с высоты личной непогрешимости с невероятной легкостью мгновенно отвечают на кому-то казавшиеся сложными вопрос, кто виноват и что делать». Конец цитаты. Другие блогеры отметили, что до сих пор подобные публичные трактовки позволял себе только один функционер, зато в своей области высший – патриарх Кирилл, в миру Владимир Гундяев. По версии господина Гундяева, в мире что ни беда, то наказание за вероотступничество, будь то Великая Отечественная или землетрясение на Гаити, или взрыв на Чернобыльской АЭС. Теперь, значит, светское российское чиновничество тоже осваивает лексику «сами виноваты». И главный повод удачный. «Чертов неизбранный, невежественный, нелепый недомерок! Где я могу проголосовать против?» Столь эмоционально медиа-менеджер Леонид Бершицкий высказался на своей странице в Фейсбуке. Повод для высказывания — сообщение о том, что президент Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков. Весьма заинтересованное и не менее бурное обсуждение разделило читателей Бершицкого на две группы. Сергей Ильинский указал на то, что лишение свободы суть предложения Медведева отнюдь не ограничивается. Цитата. «Во-первых, надо прочитать всю статью, чтобы понять, что там речь не о посадках, а о дельте штрафа или тюрьмы. А во-вторых, не хочется глупо получить по голове из-за угла от того, что кого-то ломает». Конец цитаты. С ним согласна и Марина Барулина. Вот что пишет она. «Один наркоман подсаживает 13-20 человек, и это только официальная статистика. Добровольное лечение не работает, в больнице их никто не имеет права держать без их согласия. Подсевших на наркоту надо изолировать от общества, или лечить, или в резервации. но от тех, кто распространяет, расстреливать, чтобы ни те, ни другие эту заразу не распространяли, пишет Марина Барулина. Те, кто в реальности сталкивался с нарками и их дилерами, поймут, ребенка на наркоту подсадить проще простого, ширнется только потому, что это модно или популярно. Конец цитаты. Тех, кто согласен с исходным посылом Леонида Бершицкого, оказалось куда меньше. Несмотря на то, что хозяин страницы популярно объяснил свою точку зрения. Цитата. «Моего, вашего сына оттестируют в институте на наркотики, тест покажет false positive, будем платить за восстановление в институте плюс отмазку от уголовного дела. Моя, ваша дочь не сделает чего-то, чего от нее захочет мент, карманный доктор нарисует справку, будем платить. Чего тут надо объяснять человеку, живущему в России?» спрашивает Леонид Бершицкий. Тем не менее, большинство за жесткие меры. Наталья Жогова пишет, к сожалению, в случае с наркоманами, чем жестче, тем лучше. Полутонов либерализма, называйте как хотите, здесь быть не может. Конец цитаты. И все успешные, состоявшиеся, тоскующие по сильной руке.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Барак Обама обнародовал свидетельство о своем рождении, а Иван Касперский вернулся к отцу невредимый. Эти сюжеты выбрала София Корниенко для рубрики «Гламорама».
На официальном сайте Белого дома появилась копия полной формы свидетельства о рождении президента США Барака Обамы. Таким нетрадиционным способом Обама надеется положить конец пересудам о том, коренной он американец или нет, и доказать, что имеет право занимать пост президента как родившийся на территории США гражданин. В среду Обама заявил, что потрясен повышенным вниманием в обществе к подробностям его появления на свет. Это не в его правилах вообще реагировать на подобные спекуляции. Однако продолжающиеся споры вокруг его свидетельства о рождении, которое до сих пор было в открытом доступе лишь в сокращенном виде, отвлекают общественность от обсуждения по-настоящему важных проблем, объяснил Обама. Документ подтверждает, что Барак Хусейн Обама II, второй, потому что его отца звали тоже Барак Хусейн Обама, действительно родился на территории США, в городе Гонолулу на Гавайях, вечером 4 августа 1961 года. В свидетельстве также зафиксированы расовая принадлежность родителей, чернокожий папа и белая мама, и род их занятий. 25-летний отец Обамы на момент рождения сына был студентом, 18-летняя мать нигде не училась и не работала.
Дискуссия о месте рождения Обамы возобновилась на днях, когда его потенциальный соперник на грядущих президентских выборах, магнат Дональд Трамп, пошутил, что Обама даже не американец, а вообще кенийец. Впрочем, Обаме нынешний маленький скандал только на руку. Его рейтинг падает прямо пропорционально растущим ценам на топливо. Экономика пока так и не оправилась от недавнего кризиса. Зато, как теперь выяснилось, его соперники из республиканского лагеря заняты не решением этих насущных вопросов, а плетением бесполезных интриг. Да и Дональд Трамп, как полагают многие эксперты, кандидат совсем несерьезный. Так, еще в прошлом месяце этот человек пожертвовал деньги на кампанию избранного в итоге мэра Чикаго Рама Эммануэля. Что же в этом дурного, спросите вы? Ничего. Разве только то, что Дональд Трамп выдвигается от республиканской партии, а мэр Чикаго, которого он финансировал, от демократической. В начале апреля на предвыборном сайте Обамы появился первый агитационный ролик, в котором простые волонтеры предвыборного штаба объясняют свою приверженность демократическому кандидату. «Мы не можем оставаться в стороне. Политика – это то, как мы управляем сами собой», – говорят герои ролика и поневоле завидующим.
I had this perception that politics was all show, it was all sound bites. But politics is how we govern ourselves. That's what politics is. At the grassroots level, it's individuals talking to other individuals and making a difference.
Место рождения и семья, в которой посчастливилось родиться, действительно определяют многое в дальнейшей жизни. На прошлой неделе многие из нас узнали, что Касперский – это на самом деле не антивирус, а живой человек, вполне уязвимый. И этому человеку на протяжении нескольких дней было очень плохо и страшно, потому что у него похитили молодого сына. сына Евгения Касперского Ивана, 5 дней продержали на подмосковной даче в темной бане в наручниках, требуя за него выкуп в 3 миллиона евро. Деньги родители собрали, но оперативникам удалось освободить юношу. Переговорщики перехитрили незадачливых похитителей, предложив им забрать выкуп на нейтральной территории. Когда почти все члены банды покинули место, где томился их юный пленник, освободить его уже не представляло большого труда.
Горе-похитители тоже оказались отцом и сыном. Им помогали другие члены семьи и друзья. По их словам, они надеялись при помощи Касперского отдать долги по кредитам. По версии следствия, однако, преступники вели себя слишком простодушно. Вряд ли они сами смогли бы собрать всю необходимую для похищения информацию в сети недоступную. Сын Евгения Касперского, чье состояние оценивается Forbes 800 миллионов долларов, учится в МГУ и работает в компании своей матери Натальи Касперской. Там, по дороге на работу, его и похитили. Офис компании расположен в одной из московских промзон. По словам девушки Касперского-младшего, с которой они вместе живут в Москве, почти никаких данных о нем в интернете нет. Даже ВКонтакте указан его старый адрес. Предположительно, преступление было совершено по заказу, чьему неизвестно. Теперь к Ивану Касперскому приставлена охрана, а Касперский папа в своем блоге винит в случившемся себя. Парадоксально, что, работая на защиту от компьютерных зловредов, я слишком легкомысленно относился к безопасности своей семьи, написал Евгений Касперский. Он также многословно благодарит за успех операции сотрудников ФСБ и ругает сотрудников газет, которые раздули эту историю в прессе. Впрочем, интересно, действовали бы сотрудники ФСБ столь же оперативно, не будь эта история раздута в прессе.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». В середине этой недели в центре Москвы протестовали против военной операции в Ливии несколько облаченных только в нижнее белье девушек, утверждавших, что они представляют российский филиал скандально известного украинского движения «Фемен». Однако феминистки в Киеве отреклись от последовательниц. Они грозят россиянкам судом и обвиняют Кремль и партию «Единая Россия» в заимствовании популярного бренда. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Аутентичное украинское движение «Фемен» поздравляет партию «Единая Россия» с приобретением карманной женской организации. Искренне верим, что ее действия станут реальным подспорьем в деле одурачивания российской молодежи. Отмечается в сообщении пресс-службы украинской «Фемен». Как рассказала лидер этого движения Анна Гуцел, первое подозрение в том, что «Руфемен» является креатурой российской власти, возникли после акции девушек в защите ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Когда мы это увидели, мы сначала хотели проверить, действительно ли это активизм настоящий, действенный. Мы писали, обращались к этим людям, контакты которых висят в ЖЖ. Они нам не ответили на вопрос, почему они с нами не согласовали свои действия, особенно идеологические действия по поводу там «Каддафи молодец». И мы не считаем их своим филиалом. Мы дали запрос по всем нашим друзьям и знакомым, которые занимаются разными политтехнологиями в России. И, в принципе, все нити, все направления стекаются именно туда. То есть именно это провластный проект решил Кремль создать такое себе женское движение, женское крыло, комсомол свой, только в женском обличии. Конечно же, мы возмущены. Нам больно, что наше имя, наши демократические идеи, ценности попираются именно таким методом.
Украинскому движению «Фемен» около 3 лет. Топлис-активистки регулярно выступают в защиту свободы слова, против женской проституции, коррупции и авторитарного режима правления на Украине. «Фемен» предполагает, что появление их клона в России связано с предвыборной кампанией и не исключает обращения по этому поводу в Международный суд.
«Фемен» показал, что женский протест может быть очень эффективным и действенным. На примере наши организации в Украине, они увидели, что это очень хороший и эффективный способ. И, с другой стороны, это демонстрация какой-то там минимальной демократии и свободы женщин. Поэтому я думаю, что они решили взять в пример нашу работу и ее активно прокрутить на время выборов. Мы сейчас ведем консультацию с юристами, как можно на международном уровне решить этот вопрос, потому что, в принципе, мы в разных странах, но у нас есть регистрация международного торгового бренда, поэтому я думаю, что мы с ребятами будем разбираться в судебном порядке.
По словам Анны Гуцел, настоящие филиалы украинского движения «Фемен» в ближайшее время могут появиться в Варшаве, Цюрихе, Риме, а также в Тель-Авиве и Рио-де-Жанейро. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И напоследок о событии, которое в пятницу затмило все мировые новости, о свадьбе британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Телетрансляцию их венчания в Вестминстерском аббатстве, на которой присутствовали 1900 гостей, смотрели более 2 миллиардов человек в 180 странах. Слово лондонскому корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной.
Когда королева Елизавета II вернулась в Букингемский дворец из Вестминстерского аббатства после свадебной церемонии, она сказала: «Это было потрясающе». Несомненно, такого же мнения о королевской свадьбе придерживается большинство населения страны. Более 1 миллиона англичан и туристов, стоявших вдоль маршрута свадебного кортежа, восторженно приветствовали молодоженов. После красочной свадебной церемонии, поцелуев молодоженов на балконе Букингемского дворца в присутствии 500 000 зрителей и устроенного королевой приема для 650 гостей, новоиспеченные герцог и герцогиня Кембриджские в открытом автомобиле, причем шофером был принц Уильям, и уже без эскорта конной гвардии направились в Кларенхаус, чтобы, передохнув, уже по-настоящему отпраздновать знаменательное событие своей жизни в кругу друзей. Вечером ее королевское высочество герцогиня Кембриджская с супругом вновь отправились в Букингемский дворец, где их ждали не менее 300 друзей и родственников. Кейт, которой недавно исполнилось 29 лет, Уильям на 5 месяцев ее моложе, сменила белое кружевное подвенечное платье с фатой и тиару с бриллиантами на белое атласное вечернее платье с большим декольте. Кстати, также работой автора ее подвенечного платье Сары Бёртон, дизайнера из дома моды Александр Маккуин. Уильям сменил красный парадный мундир полковника Ирландской гвардии, в котором был на венчании, на черный сюртук и черный галстук-бабочку. Королева предоставила им свою лондонскую резиденцию на весь уикенд и удалилась с принцем Филиппом в Виндзорский замок. Так что танцы и веселье в Букингемском дворце продолжались до утра. Телезрители заметили, что, стоя у алтаря во время венчания, принц Уильям что-то шепнул Кейт и что-то очень тихо сказал ее отцу. Услышать это было невозможно. Сейчас с помощью эксперта, умеющего читать по губам, стало известно, что принц шепнул невесте: «Ты выглядишь потрясающе», а с ее отцом Майклом Миддлтоном пошутил. Предполагалось, что это будет небольшое семейное дело. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Роберт Лейси делится своим мнением о будущей королеве Великобритании.
Как все в Британии, я очень рад этому браку. Думаю, что Кейт фантастическая девушка, и что самое важное, она оказывает огромную поддержку Уильяму. Думаю, что Кейт будет прекрасной будущей королевой. Характерно, что она готова была ждать своего часа очень долго. Ее даже критиковали за это и прозвали «Кейт в ожидании». Критики полагали, что как современная женщина, она должна быть более самостоятельной. Однако я думаю, что она попросту очень любит Уильяма и была готова ждать его бесконечно в уникальных обстоятельствах, в которых она оказалась, когда ей приходилось принимать во внимание интересы и обязанности Уильяма, будущего короля. В этих обстоятельствах выбор принцем Уильямом будущей королевы оказался не только его личным выбором, но и выбором всех британцев.
Лондонцы, следуя примеру августейших новобрачных, превратили день их свадьбы в национальный фестиваль уличных вечеринок и пикников. Еще в четверг я обнаружила на двери своего дома плакат с призывом собраться на пикник на лужайке, расположенного неподалеку парка Хэмпстед-Хит. «Приносите еду и питье и присоединяйтесь к своим соседям», – призывала надпись на плакате. Надо сказать, что гуляния и вечеринки в день королевской свадьбы, благо этот день был объявлен выходным, прошли по всей Британии. Даже у дверей и резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит-10 за столами во главе с Дэвидом Кэмероном сидели и пили за здоровье новобрачных 100 приглашенных сотрудников благотворительных организаций. Англии. Во дворе Шотландского университета Сент-Эндрюс, где учились Уильям и Кейт, и где они познакомились в 2001 году, в честь молодоженов был устроен фуршет на 1500 человек. В деревушке Баглбери в графстве Бекшир, где родилась Кейт Миддлтон и где живут ее родители, местные жители пили в пабе нетрадиционное пиво за здоровье ставшей знаменитой землячки, а шампанское. Такие же уличные вечеринки и гуляния прошли в Лидсе, Саутгемптоне, Глазго, Шеффилде и других городах. В одном Лондоне их было более 800. О значении свадебных торжеств для будущего британской монархии рассуждает Роберт Лейси.
Думаю, что эта свадьба показала, что британская монархия становится более современной, более человечной, более гибкой и более здравомыслящей. Впервые будущая королева вышла не из аристократической среды, и британская монархия приветствовала девушку из народа, которая должна стать будущей королевой. Все это говорит о том, что современная Британия изменилась, и в частности изменилась и монархия. Так что в будущем у нас будет королева Екатерина, королева-консорт и супруга будущего короля Вильгельма VI.
Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг британской монархии и королевской семьи идет вверх, и огромное большинство населения, до 80%, считает монархию неотъемлемой частью британской идентичности, традиции и культуры.
Сообщение Натальи Голицыной из Лондона завершило программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем настаивать, чтобы президент Асад и его правительство...
Похитители удержали в бане запертом. И
побег был организован очень хорошо. Никто до самого утра не знал,
что он избегает. Прокурор Борис Лапсион выступил с эмоциональной
речью. У народа Йемена богатая история, и народ поддерживает нас, а не диктатора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Реформа образования и политические убеждения. Почему разные политические партии не согласны с государственной политикой в сфере российского образования? Против чего протестуют гражданские активисты? Ответы на эти вопросы в классном часе «Свободы» в воскресенье 1 мая в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.